Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы перейдем к проповеди, хотел сказать пару слов буквально о курсе «Как изменяются люди». А почему это потрясающий курс и что именно мне понравилось в материалах этого курса лично мне. Мне понравились две вещи. Во-первых, мне очень понравились примеры, которые обсуждаются на этом курсе. Это очень жизненные примеры, это примеры, которые буквально о каждом из нас. То есть, проходя этот курс, читая эту книгу, вы увидите примеры, которые из вашей жизни. И вы сможете увидеть себя в этих примерах. Это всегда очень-очень важно. Курс построен на очень-очень богатой душепопечительской практике, поэтому все эти примеры взяты из жизни. Вторая вещь, о которой Николай говорил как раз в прошлый раз, мы все время задаемся вопросом о том, каким образом на самом деле Евангелие меняет меня. Это вопрос, которым мы задаемся постоянно на протяжении всей нашей жизни. Когда-то давным-давно я работал с профессиональными баскетболистами, и один из них, как раз недавно пришедший ко Христу брат, спросил меня, он говорит о том, что говорит, хорошо, что Евангелие означает для меня практически в моей жизни, потому что я понимаю, что я не могу больше пить, курить, проматывать деньги там, в казино, я не могу больше изменять моей жене, но что еще означает моя христианская вера? И в какой-то момент мы все как раз подходим вот к этому тупику, когда нам кажется, что вроде бы я же живу хорошей христианской жизнью. Не пью, не курю, не проматываю деньги в казино, не изменяю моей жене. У меня все замечательно, у меня все хорошо. Но я не меняюсь, я не преображаюсь. Душа моя не изменяется. Я не становлюсь лучше. Такое ощущение, как будто я застрял, и я не прогрессирую дальше. Вот курс помогает как раз в этой ситуации понять, как фундаментально Евангелие преображает нас, каким образом Евангелие вскрывает корни, которые дают дурные плоды в нашей жизни, и каким образом Евангелие изменяет нас так, чтобы наша жизнь действительно приносила добрые плоды. Это очень-очень практический курс. Поэтому после богослужения Николай и Ирина будут ждать вас на входе. Можете помахать чуть-чуть, чтобы люди видели. Вот Николай и Ирина, они будут ждать вас на входе. Записывайтесь, пожалуйста, у них. Сегодня есть такая великолепная возможность сделать это лично. Начиная со следующей недели, если даст Господь, мы приступаем к этому курсу. С 4 октября и практически по конец декабря 12 занятий курса «Как изменяются люди». Очень хороший курс. Закончили с курсом. Давайте поговорим теперь об отрывке Священного Писания, который очень хорошо знаком каждому из нас. Но отрывки Священного Писания, с которым у нас постоянно возникают проблемы. Отрывки, когда Христос говорит о том, что вы должны взять свой крест, если вы хотите следовать за Мною. У нас возникают проблемы с этим отрывком, потому что мы все время теряем себя. Помните, в детстве, когда мама вас отпускала из дома, она давала вам ключик, который она вешала вам на шею на веревочке. Кому-нибудь давали такой ключик на веревочке? Кому-нибудь? Хорошо, давайте я так спрошу. Помните, когда у вас варежки были, привязанные на резиночке, да? Такая очень клевая игрушка, то есть ты их отпускаешь, они к тебе возвращаются. Помните? Нет? Не помните. Ни у кого не было. Вы просто боитесь признаться, что у вас были такие варежки? Не стесняйтесь, это нормально. Я же не прошу вас признаться в том, что вы ходили в детский сад, мужчины, в шортиках, колготках и чешках. Я же не прошу вас публично в этом признаться, да? То есть варежки – это нормально. По сравнению с шортиками, колготками и чешками, это оставило просто духовную, душевную травму в сердце каждого мужчины в нашей стране. Вот если бы только можно было каким-то образом себя привязать так, на веревочку, на резиночку, да, чтобы не потерять, потому что мы все время теряем себя. Мы теряем себя в отношениях, мы теряем себя на работе, мы теряем себя в карьере, мы теряем себя в церкви, в служении. Мы теряем себя в деньгах, в ожиданиях, в ипотеке, во всем остальном. И вопрос, к которому мы возвращаемся раз за разом, это каким образом мне найти себя так, чтобы больше не терять себя? Каким образом мне найти себя настоящего? Вы получили бюллетени при входе, запишите себе, пожалуйста, ответ на этот простой вопрос. В чем вы теряете себя чаще всего? В карьере, в отношениях, в детях, в родителях? В чем-то еще, в чем вы теряете себя постоянно. Потому что как раз в 16 главе, которую о которой мы будем говорить сегодня, которую мы завершим рассматривать сегодня в 16 главе Евангелия от Матфея, Иисус и говорит о том, что если вы хотите сохранить себя, если вы хотите не терять себя, если вы хотите найти себя настоящего таким, каким вас, такими, какими вас создал Господь Бог, вам нужно потерять себя, вам нужно умереть, вам нужно погибнуть, вам нужно принять свою смерть. И только так вы обретете себя настоящими. Это очень странные слова, но в этих словах как раз и кроется ответ на вопрос, как нам наконец-то найти себя, потому что только так, в объятиях Христа, только потеряв себя в объятиях Христа, мы находим себя такими, какими Бог задумал нас. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать вот этот отрывок из Евангелия от Матфея, 16 главы. Мы закончим, начнем с 24 стиха, закончим 28-м. Потом Иисус сказал ученикам: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Ведь что пользует человеку, если он обретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Когда Сын Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по Его делам. Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в Своем Царстве». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам не просто понять эти слова, дай нам не бороться с этими словами. Дай нам принять эти слова. Дай нам впустить эти слова в наши сердца, чтобы мы действительно обрели себя такими, какими нас создал Ты. Чтобы как маленькие дети мы прибежали к Тебе и почувствовали, как Ты обнимаешь нас. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы говорили с вами как раз о Петре и говорили с вами вот об этих взлетах и падениях Петра. В один момент Петр – это скала, и на этом фундаменте Христос построит свою церковь. В другой момент Петр – это камень преткновения для Христа. Мы говорили с вами о том, что даже такие люди, как Петр, Библия – это не книга о совершенных людях, это не книга об идеальных людях. Это книга об идеальном Боге и Его взаимоотношениях с очень неидеальными людьми, такими как Петр. Все падают. Падает Петр. Но тех, кто доверяется Христу, Христос поднимает. И это означает, что Иисус принимает мою смерть. Он спасает нас, принимая нашу смерть. Он смиряет нас, позволяя ошибаться. И Он срывает покрывало, открывая нам мудрость небес. Мудрость, которая совсем другая, чем та мудрость, к которой мы привыкли. Петр совсем не понимает сути и смысла ученичества. Ему кажется, что просто потому, что он сказал «ты помазанник», что дальше его ждет успех, дальше его ждет жизнь, в которой нет трудностей, дальше его ждет слава, слава, в которой нет креста. Петр думает, что цена ученичества, она именно такая. И поэтому Христос, оборачиваясь к ученикам, говорит им о том, что если вы хотите быть моими учениками, вам нужно умереть. Вам нужно принять свою смерть. Вам нужно погибнуть. Вам нужно отвернуться от себя, таких, какими вы привыкли себя видеть, для того, чтобы разглядеть себя такими, какими вас видит Господь. Он показывает ученикам ту цену, которую они должны заплатить, если они хотят следовать за Христом. Теряя себя в объятиях Христа, я обретаю себя таким, каким Бог задумал меня. Такое доверие Богу является, можете себе записать в ваших бюллетенях, решением выжить. Это единственная возможность для нас выжить. Это решение выжить. Второе – это разумный шаг. Это не просто какое-то странное мистическое действие, это самый разумный шаг, самый логичный шаг, на который мы можем только пойти. И, наконец, третье. Такое решение является расширением горизонтов моей жизни. Такое решение, вот так вот довериться Христу, расширяет на самом деле все горизонты в моей жизни. Решение выжить. Потом Иисус сказал своим ученикам: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя возьмет свой крест и пусть следует за мною, потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Иисус использует очень яркий образ, образ, который, безусловно, был понятен аудитории его времени, образ креста. Это орудие пытки, это орудие смерти. Иисус говорит о том, что если вы хотите идти за мною, выберите себе расстрельную команду, и эта расстрельная команда будет идти с вами на протяжении всей вашей жизни, она будет следовать за вами. Выберите смерть, только так вы можете идти за мною. Что же означает это решение выжить? Прежде всего, лишь приняв, что мы были мертвы и поступали не так, как хотели, но как нам велели наши желания, обычаи, мы сможем отвернуться от них для того, чтобы повернуться лицом к Богу и к тому, что Бог жаждет от нас. В послании Ефесянам апостол Павел пишет: «Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире». Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Мы не живем. Мы выживаем без Христа. Мы отчаянно хотим жить. Но постоянно мы поступаем не так, как хотим. Мы постоянно становимся заложниками вещей, людей. Мы постоянно ведомы. Мы не живем. Мы выживаем. Поэтому первое, что это означает, для того, чтобы следовать за Христом, нам нужно принять вот этот простой факт. Я не живу, я выживаю. Просто посмотреть правде в глаза и сказать об этом. Просто посмотреть правде в глаза и сказать о том, что да, это действительно моя жизнь. Сделай мы нашу карьеру. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Сделай мы нашу карьеру, нашу семью, наше образование, наших детей, наш разум, нашу красоту. Я понимаю, может быть, не все настолько красивы, как я, поэтому вам очень сложно понять, о чем идет речь, да? Но сделаем мы нашу красоту нашим идолом, и она увянет. Настанет момент, когда мы перестанем быть красивыми. Это когда родился Наш первый сын, мы как раз с женой очень часто говорили о том, что он похож на меня с одним отличием, он красивый. То есть жена как-то говорит, как-то очень странно. С одной стороны, он прям вылитая копия тебя, с другой стороны, он красивый. Сделаем мы нашу красоту, и она увянет, она исчезнет. Деньги, работа. Сделаем мы нашу харизму. Вот это вот непередаваемое качество, вот эту непередаваемую черту характера. Сделаем мы нашу харизму вот этим идолом, и все это, сделаем мы это источником нашей жизни, и все это неминуемо убьет нас, потому что мы станем заложниками этого. Все это неминуемо убьет нас. О чем говорит этот отрывок? Он не говорит о том, что, доверившись Христу, мы не будем больше страдать. Он не говорит о том, что, доверившись Христу, в нашей жизни не будет больше искушений. Он не говорит о том, что доверимся мы Христу, и все будет замечательно, и все будет хорошо. Нет, этот отрывок говорит о том, что, когда мы доверяемся Христу, мы больше не умираем вот в этих всех остальных вещах. И даже наши страдания, даже трудности, даже испытания в нашей жизни обретают совсем другой смысл. Они обретают вечный смысл. Они начинают сиять совсем другим вечным светом. Мое решение довериться Христу – это решение умереть. Не для того, чтобы умереть, потому что я умираю постоянно. На работе, в семье, когда ипотеку нужно платить. Мое решение довериться Христу – это решение умереть для того, чтобы выжить. Потому что только так я могу выжить. Только Бог, умерший за нас, даст нам жизнь. Но чтобы принять ее из рук Творца, нам нужно отвернуться от самих себя. Нам нужно отвернуться от самих себя. И я знаю, наверняка мы смотрим на этот список, и мы думаем, что это не про меня. То есть, конечно же, никто из нас не думает о том, что он черпает свою значимость, да, в таких вещах, как красота, семья, карьера или работа. Ну, мы же духовно зрелые христиане здесь все. Это все не про нас. В какой момент мы чувствуем себя живыми, по-настоящему живыми? В какой момент мы ощущаем действительно вот эту радость жизни, что ее дарит? успешный проект на работе, повышение по службе, когда кто-то отметил нас, когда кто-то заметил нас. Потому что все это говорит о том, в чем мы черпаем свою жизнь. И если этого не будет, не будет жизни. Если не будет этих вещей в нашей жизни, не будет жизни. Хотя нам кажется о том, что да нет, конечно же, мы черпаем свою значимость только в Боге, мы черпаем ее только в значимых вещах. Что дарит нам осознание жизни. Потому что, теряя себя в объятиях Христа, я обретаю себя таким, каким Бог задумал меня. Все мы служим чему-то. Или кому-то Нобелевский лауреат. Очень странно произносить эти слова, но Нобелевский лауреат Боб Дилан поет об этом в своей знаменитой песне 1979 года. «Можешь быть дипломатом, а можешь послом. Будь ты картежником или танцором судьбой, будь ты чемпионом и будь ты бойцом, будь ты любимцем, нисходящим с первых полос, тебе все равно придется кому-то служить. Ты можешь прославить Бога или служить сатане, но служить ты будешь, это решать не тебе». Ты можешь прославить Бога или служить сатане, но служить ты будешь, это решать не тебе. Мы все служим кому-то или чему-то, либо Богу, либо всем тем остальным вещам, которые неминуемо разрушают нас. Вот почему довериться Богу – это не просто решение выжить. Это самый разумный шаг, на который мы только можем пойти. Иисус говорит, ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Мы говорили вчера на крыше о том, что на самом деле на языке оригинала здесь постоянно повторяется не просто жизнь или душа, как в русском переводе два разных слова, здесь повторяется одно и то же слово, которое можно перевести как «себя настоящего». Кто решит сохранить себя настоящего, тот потеряет себя настоящего. Но тот, кто потеряет себя настоящего во мне, говорит Христос, найдет себя. Тот, кто что пользует человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит себе настоящему? Или что даст человек в обмен за себя настоящего, за свою суть, за свою сущность, за свою душу? Замечали, что мы все время теряем себя в ожиданиях других людей? Ну, то есть в какой-то момент для нас очень-очень важно то, что думают о нас наши родители. Мы теряем себя в ожиданиях наших родителей. И слава Богу, если у нас хорошие взаимоотношения с родителями, если у нас здоровые взаимоотношения с родителями. Но что, если нет? Потому что у столь многих из нас нет этих здоровых отношений с родителями. И мы теряем себя в отношениях с родителями. А потом, приблизительно в подростковом возрасте, мы начинаем терять себя в ожиданиях не родителей. Мы начинаем терять себя в ожиданиях наших друзей, в ожиданиях людей, которые окружают нас, в ожидании таких же 12, 13, 14, 15-летних подростков, которые ничего не соображают в жизни, но чье мнение теперь определяет, как я смотрю на жизнь. Я знаю, взрослые люди сейчас думают о том, что подростки. Взрослые люди могут потерять себя в том, что думает о них месячный младенец. Вся твоя жизнь крутится вокруг того, что он о тебе думает. Вся твоя жизнь крутится вокруг того, как он на тебя смотрит. Вся твоя жизнь определяется этим. Да-да-да, подростки такие неразумные. Они теряют себя в ожиданиях таких же подростков, как они сами. А мы, взрослые люди, теряем себя в ожидании двухлетнего ребенка, месячного ребенка, трехмесячного ребенка. Потому что то, что я думаю о себе, как о родителе, напрямую зависит от того, насколько хорошо ребенок спит ночью. А ребенок спит или не спит ночью не потому, что я хороший или плохой родитель, а потому, что у ребенка газики. Но моя сущность зависит от этого ребенка. Мы теряем себя. Мы теряем себя в ожиданиях людей. Мы теряем себя в том, что люди думают о нас. Тимоти Келлер раз за разом приводит очень-очень-очень классный пример. Женщина, которая была в его церкви. Эта женщина долгое время зависела от того, что зависела от взаимоотношений. Она постоянно искала свою сущность во взаимоотношениях с мужчинами. И вот однажды она осознала, что это очень нездоровая практика, у нее очень нездоровое отношение к жизни, ей нужно это поменять, и она начала встречаться с психологом. И психолог ей сказал о том, что, вы знаете, ваша проблема в том, что вы ищете свою сущность во взаимоотношениях с мужчинами. Вместо того, чтобы искать свою сущность во взаимоотношениях с мужчинами, вам нужна карьера, вам нужна работа. Вы должны быть самодостаточной женщиной для того, чтобы черпать свою сущность в том, что вы самодостаточная женщина. И Тимоти Келлер говорит, что она приходит ко мне, и она, у нее очень здравый взгляд на веру и на Бога. Она говорит, то есть мне говорят о том, что мои женские идолы, поиск себя во взаимоотношениях, это плохо, и мне нужно их заменить мужскими идолами, поиск себя в карьере. То, что я видел в мужчинах, с которыми я встречалась постоянно, что их сущность зависела от их карьеры. А я не хочу этого. Я хочу найти мою сущность в Христе. Раз за разом мы свято верим в то, что если только у нас будет карьера, если только у нас будет семья, работа, дети, деньги, служение, образование, то мы будем счастливыми людьми. Как зовут эту актрису? Хорошо. Кто-нибудь, не стесняйтесь. Я специально провел эксперимент, спросил мою жену, она тут же назвала как бы безошибочно эту актрису. Кто-нибудь? Что? Софи Лорен, спасибо большое. Фуф, наконец, знаете, как страшно, когда ты как бы вроде бы подготовился, вроде бы провел эксперимент. Это Софи Лорен, для тех, кто не знает. Одна из самых успешных актрис 20 века. Она до сих пор жива. На самом деле, человек, который добился феноменального успеха практически во всех областях своей жизни. То есть с точки зрения карьеры Софи Лорен стала единственной актрисой в мире, которая получила призы Каннского, Венецианского, Берлинского фестиваля. Она является лауреатом премии «Оскар», обладательницей Грэмми и «Золотого глобуса». Самое главное. Помните эту частушку советских времен о том, что нам на фестивале в Каннах приз не дали ни один, пусть они в Москву приедут, мы им тоже ничего не дадим. Она является лауреатом Московского кинофестиваля тоже. Ну, то есть, если кому-то как бы важно, да, то есть и Московского кинофестиваля тоже. При всем при этом, при феноменальной карьере, у нее был любящий муж. У нее двое потрясающих сыновей. Один из которых режиссер, другой дирижер. И в одном из интервью она говорит, что в моей жизни было все. В моей жизни есть все. Карьера, успех, семья, Карла, так звали его, ее мужа, сыновья. В моей жизни есть абсолютно все. Мне не хватает лишь одного, говорит Софи Лорен, в самом сердце моей жизни живет пустота, которую невозможно описать. Даже добившись феноменального успеха. Даже добившись феноменального успеха и умудрившись каким-то образом не пойти на компромисс с собой, даже добившись феноменального успеха в киноиндустрии и сохранив удивительную семью, то есть вот как бы вы ни описывали успех, это олицетворение успеха. Мне не хватает только одного. В сердце моей жизни живет какая-то необъяснимая пустота. Другими словами, даже когда у тебя есть все. А скорее всего, да что там скорее всего, никого из нас не ждет такой успех. Просто на всякий случай, если вдруг, то есть если вы ожидали, что это будет позитивная проповедь, которая вам скажет о том, что друзья, стремитесь, пытайтесь, и вы будете как Софи Лорен. Не пытайтесь, вы не будете как Софи Лорен. Ну, без вариантов. Простите, если я испортил вам окончательно воскресенье. Но даже если вы будете как Софи Лорен, чего не будет. В центре нашей жизни живет пустота. Именно поэтому апостол Павел и произносит эти слова в 12 главе послания римлянам, и они очень хорошо переведены в синодальном переводе. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших в жертву живую, святую, многоугодную Богу для единственно разумного служения вашего». Единственно разумного служения вашего. Единственно. Почему это самый логичный шаг? Потому что одно дело пытаться заслужить расположение наших родителей, когда они не проявляют никаких признаков любви по отношению к нам. Не значит, что они не любят, они просто не умеют. Не умеют показывать. Когда мы переключаемся в поисках этой любви на других людей, надеясь, что они дают нам эту любовь, дадут нам эту любовь. И раз за разом разочаровываемся. Но когда мы отдаем себя целиком и полностью, когда мы умираем для себя, когда мы умираем для своих желаний, когда мы умираем для того, что хотим мы, когда мы растворяемся в другом, в Христе. Мы не растворяемся в том, кто не проявляет свою любовь к нам. Потому что любовь – это и есть, ты отдаешься целиком, полностью, ты обнажен не только физически, ты обнажен духовно перед другим человеком. Ты уязвим перед другим человеком. Другой человек может тебе сделать боль. Но Христос принимает нашу боль. Не Он делает нам больно, но Он принимает боль этого мира. Он принимает ее на Себя. Христос не просто признается в нам в любви. Он умирает за нас. Он погибает из-за того, что так сильно любит нас. Именно поэтому, растворяясь в Христе, отдаваясь Христу, умирая в Христе, теряя себя в Христе, а все это язык любви, все вот эти вот фразы, это фразы, которые мы говорим, когда мы любим, теряя себя в Христе, я обретаю себя, я нахожу себя. Потому что я нахожу себя в том, кто на самом деле настолько сильно, настолько глубоко любит меня. Напоминаем ли мы себе о том, что доверие Господу – это самое логичное, самое разумное решение, которое мы могли бы принять. Потому что, теряя себя в объятиях Христа, я нахожу себя таким, каким Бог задумал меня. Мне очень нравятся вот эти слова Ника Вуйчича, который однажды, выступая перед церковью, произнес вслух то, что все думали в церкви. Вы знаете, что Ник Вуйчич – это автор книг, спикер, да, который выступает по всему миру, человек, лишенный рук и ног. И вот когда этот человек появляется перед всей церковью без рук, без ног, он родился таким, то все люди в церкви думают о том, что, слушай, а будь у тебя руки и ноги, наверное, ты бы был счастливым человеком. И вот Ник смотрит на людей и произносит вслух то, что все думают. Он говорит: вы думаете, что если бы у меня были руки и ноги, я был бы счастлив? Но я знаю, что не был бы. Потому что я смотрю на вас, и я понимаю, что даже будь у меня руки и ноги, я все равно был бы несчастен. Счастье мне может дать лишь Христос. И он совершенно прав. Он смотрит на аудиторию людей, у которой есть то, о чем он мечтал всю свою жизнь, и он видит, насколько они несчастны. Он понимает, что счастье может дать только Христос. Это единственно разумный шаг, это единственное разумное решение. И, наконец, последнее. Принимая это решение, мы расширяем горизонты нашей жизни. Христос говорит, когда Сын Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по Его делам. Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в Своем Царстве. В двух предложениях Христос говорит о двух разных событиях. Но поскольку эти предложения идут одно за другим, нам очень сложно понять, о чем именно здесь говорит Христос, потому что мы их объединяем, и нам кажется, что Он говорит здесь об одном и том же. А говорит Он о разных вещах. 27 стих говорит о втором пришествии Христа, а 28 стих говорит о том, что произойдет буквально следом. 17 глава начинается с преображения Христа. Матфей начинает 17 главу с преображения Христа. И вот 28 стих говорит о том, что произойдет именно на горе преображения. Поэтому события эти, нам кажется, что они являются одним целым, а Христос говорит о двух разных событиях. Некоторые увидят Царство Божие, Некоторые из тех учеников, которые стоят рядом с ним, увидят Царство Божие. Почему? Потому что они увидят Христа. Они увидят Христа сияющим. Они увидят Христа преображенным. Они увидят Илью. В буквальном смысле снова Царство Божие откроется им, и они увидят Его. Но другие увидят Царство Божие в распространении Церкви. Они увидят, как Царство Божие распространяется по всему миру, как души меняются, как жизни преображаются, потому что Царство Божие будет идти по всему миру. Они увидят это Царствие в распространении Церкви, они увидят эту силу в распространении Церкви. Некоторые из вас узрят, и Христос говорит о том, что произойдет. Доверяясь Христу, можете себе записать, доверяясь Христу, я получаю несметные богатства рая. Я получаю несметные богатства рая. Я получаю все то, что Христос обещает мне в раю. Доверяясь Христу, я прикасаюсь к вечности в настоящем, видя, как Господь преображает жизни. Доверяясь Христу, я не только получаю что-то, чем я смогу воспользоваться только после своей смерти, но также, доверяясь Христу, я получаю что-то сейчас. Я вижу чудеса. Я вижу чудеса измененных жизней. Я вижу чудеса преображенных жизней. Людей, которые, как мне казалось, никогда не доверятся Христу. И ничто не сравнится с этим чувством, когда этот человек говорит тебе о том, что, ты знаешь, я поверил. Ничто не сравнится с этим чувством, когда ты видишь человека, который ты думал, что он никогда не изменится, он никогда не поменяется, он никогда не преобразится, а Господь касается его, и он меняется. И ты видишь чудеса. Ты видишь Царство Божие здесь, на земле. Помним ли мы о том, что не все в жизни измеряется прагматикой сиюминутного? Концентрируемся ли мы лишь на мимолетном, всем том, что мы не в силах удержать, когда мы пытаемся удержать вот эти мимолетные ощущения? Напоминаем ли мы себе о том, что мы живем не мгновением? Мы живем не мгновением. Мы живем вечностью. Мы дышим вечностью. Мы уже часть вечности. А потому уделяем ли мы время тому, чтобы заметить, как Господь меняет сердца людей вокруг нас. Потому что, теряя себя в объятиях Христа, я обретаю себя таким, каким Бог задумал меня. Мы не просто так боимся потерять себя. Мы помним, насколько это болезненный и непростой процесс. Мы помним, насколько сложно потом найти себя. У нас свежие воспоминания того, как мы собирали себя по кусочкам после вот этих неудачных отношений. Какие шрамы оставила в сердце работа. Какие шрамы оставила в сердце церковь. Мы слишком хорошо себе представляем, что делает с нашей душой работа, которая выжимает нас без остатка. И в обмен принося, может быть, в лучшем случае, денежное вознаграждение и ничего больше. Деньги есть, а души нет. И шрамы. И очень противно на сердце от этого. И мы знаем, каково это, когда тебя предают. Мы знаем, каково это, когда тебя изменяют. Мы очень хорошо представляем себе вот это вот все. А потому мы настолько привыкли никого не пускать. Никому не доверять, никому не открывать свое сердце, никому не отдавать свое сердце, потому что отдашь и растопчут, отдашь и надругаются, отдашь и опять будет больно, опять проходить через все это, опять. Вот именно поэтому нам страшно довериться Богу. Что если Он подведет? Что если я разочаруюсь в Создателе? Что если я отдам Ему мое сердце, а будет как с работой, как с карьерой, как со всем остальным в моей жизни? Что если? Именно поэтому так важно помнить, что в отличие от всех остальных, в отличие от всего остального, Иисус не просто требует, чтобы я взял свой крест. Он берет мой крест из моих рук. Он не ожидает от меня слепой веры. Он не ожидает, что я просто доверюсь Ему, и все, чтобы... Он не ожидает, что я просто рискну. Он показывает мне, что на самом деле у меня нет другого выбора. Что на самом деле я все равно отдаю свою душу чему-то, кому-то. Но в отличие от всех остальных вещей в этой жизни, он умирает за меня. Поэтому если я хочу наслаждаться жизнью, если я хочу наслаждаться жизнью, даже тогда, когда тяжело, даже тогда, когда трудно, даже тогда, когда я прохожу через испытания, даже тогда, когда я прохожу через боль, если я хочу наслаждаться жизнью, я должен помнить о том, что Христос потерял свою жизнь, чтобы я наконец-то расслабился, чтобы я наконец-то доверился, чтобы я наконец-то перестал бояться потерять себя в Христе. Я не знаю, где вы в вашем духовном путешествии, сделали ли вы этот шаг веры, доверились ли вы Христу или нет. Если еще нет, сделайте его сейчас. Потому что все это позволяет мне совсем по-другому посмотреть на мою жизнь. Апостол Павел пишет: «Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Приняли ли мы этот дар?» Оглядываясь назад на нашу жизнь, есть ли момент, в который мы бы сказали, что вот именно тогда, именно в тот момент я впервые помолился, я впервые пришел к Богу и сказал: «Господи, прости меня, войди в мою жизнь, сделав из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть». Если вы еще не сделали этот шаг, сделайте его сегодня, сделайте его сейчас. Клайв Стейплс Льюис в своем эссе «Бремя славы» пишет: «Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся Ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в нужде ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить. Так возится в нужде ребенок». Льюис пишет: «Куличики делают из грязи. Когда мама и папа зовут его, уговаривают его и говорят: „Поехали к морю“. Вот наша жизнь. Нам не трудно. Нам слишком легко угодить. Если вы не приняли еще это решение, доверьтесь Христу. Доверьтесь Христу сегодня, потому что, теряя себя в объятиях Христа, я обретаю себя таким, каким Бог задумал меня. Такое доверие Богу является решением выжить, разумным шагом, расширением горизонтов моей жизни. В следующий раз, как мы уже говорили, мы вернемся к изучению Евангелия от Матфея следующим летом, а начиная со следующей недели мы возвращаемся к изучению послания Ефесянам. А мы будем говорить с вами о том, каким образом, как раскрыть те дары, которые Господь вложил в меня. Будем изучать 4 главу послания Ефесянам, говорить о том, как раскрыть дары, которые Господь вложил в наши сердца. Мы спасены по благодати. Но благодать это дается Господу дорогой ценой. В первом послании Коринфянам апостол Павел напоминает: вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Спасение переворачивает абсолютно все в нашей жизни. Оно меняет наше отношение ко всему. Но в нашей жизни появляется совсем другая шкала ценностей. Но какую цену мы платим за свою веру? Чего нам сегодня стоит наша вера? Какую цену мы платим за нашу веру? Я понимаю, мы все время, да, когда мы говорили сегодня об этом отрывке, наверняка вы думали о том, что, ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Да, это так. Что мы отдаем? Потому что это не просто плата. Это не просто плата, которую мы отдаем Господу. Потому что если я расстаюсь с чем-то для того, чтобы получить что-то большее, это называется инвестиции. То есть, если я прихожу в банк, если я в банке открываю счет, если я отдаю банку деньги, и банк обещает мне, что он мне вернет эти деньги, но с еще большим процентом, я не теряю свои деньги. Хорошо, может быть, не самый хороший пример в нашей стране. Представим себе правильно работающий банк в правильной стране. Я не теряю свои деньги. Это инвестиция. Когда я расстаюсь с чем-то для того, чтобы получить что-то большее, это инвестиция. И точно так же и здесь. Это не плата, это инвестиция. Но инвестиции невозможны, если ничего не вкладывать. Чего стоит нам наша вера? Что мы вкладываем? Честертон в «Ортодоксии» пишет: «Настоящая смелость почти противоречие. Очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит, а ненавидящий ее сохранит. Это не мистическая абстракция, это бытовой совет морякам и альпинистам. Его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе суть мужества, даже самого грубого. Человек, отрезанный морем, спасется только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он готов умереть, он самоубийца, его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею. Смелый любит жизнь, как жаждущий воду, и пьет смерть, как вино». Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины. Не выразил ее и я. Христианство же сделало больше. Оно прочертило границу между ракой святого и страшной могилой самоубийцы. Показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни, христианской смелости, презрение к смерти, а не презрение к жизни. Мы не просто теряем себя. Теряя себя в объятиях Христа, я нахожу себя таким, каким Бог задумал меня. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, и прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, за тех, кто еще живет своими страстями, живет своими идолами. Прошу Тебя, Господь, дай просто ясность и понимание, что другого пути нет. По-другому нельзя, что только так, расставшись с этими мечтами, расставшись с этими идеалами, расставшись с этими идолами, только так мы можем сохранить свою жизнь, только так мы можем выжить. И не просто выжить, но только так мы сможем получить жизнь, наполненную глубочайшим духовным смыслом. Мы начнем наконец-то по-настоящему жить. Дай смелости довериться сейчас, прийти к Тебе и сказать: «Господи, прости меня. Прости меня, что Ты не был смыслом моей жизни. Прости меня, что я не доверял Тебе. Прости меня, что я не верил в то, что Ты любишь меня. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Слова не могут выразить моей благодарности. Войди в мою жизнь. Будь моим Богом. Я отдаюсь Тебе целиком и полностью. Будь моим Спасителем. Господь, помоги каждому из нас, кто доверился Тебе, жить этим, дышать этим. Дай нам принять сегодня Твой крест для того, чтобы прославлять Тебя, Господь, для того, чтобы теряться в Тебе и только так находить себя настоящими, какими Ты создал нас. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.